Глава 16. На следующее утро Уилл уезжал с кошельком значительно более тяжелым, чем по приезде. Трактирщик был прав. Как только прошел слух о том, что в деревню приехал жонглер, люди стали стекаться в таверну толпой со всех окрестностей. Представление затянулось далеко за полночь. К тому времени Уилл истощил свой репертуар. Ему пришлось сделать вид, что он уступает просьбам повторить уже спетые песни. Еще один трюк, которому его обучил Берриган. Пока Уилл поправлял подпругу тяга и вьючной лошади, рядом с ним стоял Гелдерис.
— Хорошая выдалась ночка, — сказал он. — Заезжай еще, когда будешь возвращаться на юг, Уилл Бартон.
Трактирщик не возражал против отъезда Уилла. Он прекрасно понимал, что сельские жители не богаты и не могут кутить в таверне и тратить без счета несколько дней подряд.
— Хорошо, я заскочу, — сказал Уилл, легко впрыгивая в седло. Потом он наклонился и пожал Гелдерису руку. — Спасибо, Кулум. Увидимся.
Трактирщик принюхался к влажному воздуху и озабоченно посмотрел на идущие с севера тучи.
— Следи за погодой. Не нравятся мне эти тучи. Если начнется снежная буря, укройся среди деревьев, пока она не утихнет. Когда все вокруг белым-бело, легко заблудиться.
— Я учту это, — сказал Уилл, тоже посматривая на тучи. — У меня все шансы добраться до замка до снегопада.
Он тронул пяткой бок тягая, и конь пошел вперед. Вьючная лошадь покорно последовала за ним. Собака побежала впереди, опустив голову и постоянно оглядываясь, едет ли за ней Уилл.
— Возможно, и так, — произнес Гелдерис скорее себе, чем уезжавшему Уиллу, но в его голосе не было уверенности.
И действительно, не успел Уилл преодолеть и треть пути, как с неба посыпались первые снежинки. Всю дорогу становилось холоднее и холоднее, а потом в один момент температура как будто поднялась на несколько градусов, предвещая снегопад. Снег повалил хлопьями. Уилл натянул на голову капюшон и съежился под плащом. Снегопад, казалось, заглушал все звуки, хотя, как подумал Уилл, это могло быть иллюзией. Было бы логично ожидать, что снег, падая на землю, должен производить какие-то звуки. Дождь ведь заметно шумит. Но тихий снег создавал ощущение, что замерло и все остальное. Становящийся с каждой минутой все толще слой снега заглушал и цокот копыт. Можно было расслышать только вкрадчивый хруст, притаптываемый ими снежной насыпи. Заметив, что копыта его коня увязают все глубже, Уилл свистнул, подзывая собаку, и указал на вьючную лошадь. Овчарка, насторожив уши при резком звуке, подождала, пока лошадь не поравняется с ней, а потом вспрыгнула в седло и устроилась в созданном для нее специальном углублении между тюками. Она уже привыкла так ездить, не беспокоясь и не возражая. Уилл продолжал путь. Несмотря на снегопад, видимость снизилась не настолько, чтобы потерять дорогу, заметную по промежуткам между деревьями, и всадник был уверен, что не свернет в сторону. Время от времени снега на какой-нибудь ветке становилось столько, что она уже не могла удержать его, и тогда снег съезжал с нее с шуршащим звуком. Порой от напряжения ветки трещали, а небольшие деревца склонялись к своим соседям. Черно-белая овчарка всякий раз при резком звуке настораживала уши и принюхивалась, но оставалась на своем месте.
— Все спокойно, — обратился к ней Уилл, ухмыльнувшись.
Его собственный голос показался ему очень громким. Собака, фыркнув, положила морду на лапы и закрыла глаза. Потом почти тут же снова открыла и встряхнула головой, очищая мех от снега, как это делают собаки. Удовлетворившись, она снова уютно улеглась. У Уилла замерзло лицо, но в остальном было не очень холодно. Сквозь плотную одежду ветер не пробирался, а скапливающийся на плечах и капюшоне снег служил дополнительной защитой от холода. Особая ткань не позволяла влаге растаявших снежинок проникнуть внутрь. Время от времени Уилл стряхивал снег
И тогда он с улыбкой думал о том, что походит сейчас на собаку. 2 часа спустя они пересекли мост, и перед ними вырос замок Макинда. Это была крепость с неказистыми на вид толстыми стенами. Грубые черные камни отчетливо вырисовывались на фоне ослепительно-белого снега. Согласно обычаям, построена крепость была на небольшом холме, а лес с 4 ее сторон был расчищен достаточно, чтобы заметить приближающегося врага. — Пусть она и безобидная на вид, но сложена что надо, — подумал Уилл. Над стенами высотой 5 метров на каждом из 4 углов возвышались сторожевые башни, еще 5 метров высотой. Над всеми строениями господствовала башня в центре замка. В южной стене располагались главные ворота с подъемным мостом над пустым рвом. Уилл обратил внимание на то, что ров шел только перед южной стеной. Должно быть, чтобы затруднить подступы к главному входу. Холд с Кроули рассказали ему, что в обычное время гарнизон замка состоял из 30 вооруженных ратников и полудюжины конных рыцарей. Уилл подумал, что этого достаточно, чтобы отразить набеги воинственных скоттов. Он скинул капюшон и надел шляпу с узкими полями, которую дал ему Берриган. Этот забавный головной убор, украшенный выкрашенным в зеленый цвет пером лебедя, делал его похожим на настоящего жонглера и должен был обеспечить беспрепятственный проход в замок. Он натянул шляпу плотнее и направился к воротам. Открытые уши тут же замерзли на холоде, отдельные снежинки проникали за шиворот и таяли под воротником. Утешала лишь мысль, что терпеть остается несколько минут.